Красноярская краевая специальная библиотека Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению предлагает вашему вниманию аудиоурок, подготовленный к 130-летнему юбилею легендарного военачальника Федора Ивановича Толбухина в серии «Маршалы Победы». «Маршалы Победы» – так называли военачальников, награжденных Орденом Победы. Один из редчайших орденов в мире и высший военный орден Советского Союза – Орден Победы – был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Он был создан для награждения лиц высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которой обстановка в корне менялась в пользу советских вооруженных сил. Знак ордена – выпуклая пятиконечная звезда, в ее центре – голубой круг, окаймленный лаврово-дубовым венком. В центре круга – изображение Кремлевской стены с мавзолеем Владимира Ильича Ленина и Спасской башней. Над изображением – надпись «СССР». В нижней части круга – надпись «Победа». Поскольку для изготовления ордена необходимы были бриллианты, рубины и драгоценные металлы, платина, золото и серебро, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем. Победа стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на монетном дворе. Края звезды и расположенные между ее концами лучи усеяны бриллиантами, всего 174, общий вес 16 карат. На реверсе, в отличие от большинства советских орденов, отсутствует порядковый номер. Знак ордена прикреплялся к одежде при помощи штифта с гайкой, носился на левой стороне груди. Лента ордена имела ширину 46 мм, а не 24 мм, как у остальных наград. Цвет ленты красный в центре, а по краям полосы зеленого, синего, бордового, голубого, оранжевого, черного цветов. За время своего существования Орден Победы вручался 17 военачальникам, среди которых Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф Сталин, Константин Рокоссовский, Иван Конев, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Леонид Говоров, Семен Тимошенко, Алексей Антонов, Кирилл Мерецков. Федор Иванович Толбухин родился 16 июня, 4 июня по старому стилю, 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии в крестьянской семье Ивана Федоровича и Анны Григорьевны Толбухиных. У них было четверо сыновей и три дочери. Чтобы обеспечить семью, глава семьи и старший брат Александр часто уезжали на заработки в Петербург. Первые 20 лет жизни Федора никак не предвещали ему блестящей военной карьеры. Окончив церковно-приходскую школу в родной деревне, он продолжил обучение в земском училище в селе Давыдково. В возрасте 13 лет Федор потерял отца и переехал к старшему брату в Петербург, где поступил в торговую школу. Во время учебы Федор проходил практику в Госбанке и обществе взаимного кредита. После окончания торговой школы в 1911 году он начал трудовую деятельность в качестве бухгалтера в Мариинском товариществе Клочкова и компании. Одновременно с работой Федор продолжал учиться и через год успешно сдал экзамены за полный курс Петербургского коммерческого училища. В августе 1914 года началась Первая мировая война, которая полностью изменила жизнь Федора Ивановича. Его призвали в царскую армию. Начинал он рядовым, причем не в традиционных родах войск, пехоте или кавалерии, а в зарождающихся тогда механизированных войсках. Был мотоциклистом, шофером и вообще подготовленным в техническом отношении специалистом. Боевое крещение получил на Северо-Западном фронте, позже участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве. Федор Иванович Толбухин дослужился в императорской армии до штабс-капитана, был удостоен орденов Святой Анны и Святого Станислава. В декабре 1917 года Федор Иванович Толбухин был отпущен по болезни в отпуск и убыл на родину, в Ярославскую губернию, где в начале 1918 года демобилизовался и продолжил трудовую деятельность табельщиком 7-го военно-дорожного отряда. С августа 1918 года Толбухин был назначен военным руководителем Сендеревского, а с января 1919 – Шаготского волостных военных комиссариатов. В его обязанности входила организация военного обучения запасников. После объявления мобилизации бывших офицеров Федор Иванович был зачислен в кадры Красной Армии. В то время в вооруженных силах молодой Советской Республики было немного образованных в военном отношении людей, поэтому Федора Ивановича, ни в чем себя не запятнавшего в царской армии, отправили в школу штабной службы. Через 4 месяца обучения он был назначен на должность помощника начальника штаба по оперативной части в только что сформированную 56-ю стрелковую дивизию. В ее составе он сражался против белогвардейцев на Западном фронте, участвовал в Советско-Польской войне. За эти бои Толбухин был награжден орденом Красного Знамени. Около 20 лет Федор Иванович трудился в штабах, пройдя путь от младшего помощника начальника штаба дивизии по оперативной работе до начальника штаба корпуса. В течение этого времени он дважды учился на курсах усовершенствования высшего комсостава при военной академии имени Фрунзе, а в 1934 году окончил оперативный факультет этой же академии. В октябре 1921 года вооруженные финские отряды вторглись в Карелию. Федор Иванович Толбухин был назначен начальником оперативного управления штаба Карельского района. К 17 февраля 1922 года территория Карелии была очищена от интервентов. Командование Карельского района отметило умелое руководство Толбухина в приказе и выдало ему грамоту, в которой говорилось: за проявленную вами самоотверженную работу, доблесть и героизм в борьбе с бандитизмом в Карелии, за то, что вы личным трудом и энергией поставили деятельность оперативного управления на должную высоту, чем способствовали успешному выполнению стоящих перед армией задач, командование награждает вас серебряными часами и кожаным костюмом. В сентябре 1937 года Федора Ивановича впервые назначили на командную должность, доверив ему стрелковую дивизию, но уже в июле 1938 года вновь вернули на штабную работу. В аттестации, сопровождавшей его назначение на пост начальника штаба Закавказского военного округа, говорилось: «Любит и знает штабную работу, обладает достаточными навыками в организации и методике оперативно-тактической подготовки». Решение настойчиво проводит в жизнь. В дальнейшей работе товарищу Толбухину необходимо обратить внимание на усиление контроля в работе и проявление большей инициативы. В начале Великой Отечественной войны Толбухин пребывал в должности начальника штаба Закавказского военного округа. Однако уже совсем скоро им был разработан план операции «Согласие» по вводу советских войск в Иран. Шах Реза Пехлеви, хоть и объявил о нейтралитете в войне, считался союзником Третьего рейха. Советско-британская операция была проведена молниеносно. Уже вскоре был взят Тегеран, шах отрекся от престола в пользу сына, иранские месторождения нефти перешли под контроль союзников, а СССР получил надежный персидский коридор, по которому будет доставлена треть всех грузов по программе «Ленд-лиза». Толбухин договорился с властями Ирана о размещении в северной части страны советских войск. Это обезопасило наши южные границы на Кавказе и в Средней Азии. В конце 1941 года Толбухин разработал Керченскую десантную операцию, которая закончилась неудачно, и вовсе не из-за его просчетов, а из-за высокого самомнения представителя Ставки Льва Мехлиса. Тот обвинил генерала в нерешительности и неумелом руководстве войсками, нажаловался Сталину. Толбухина отстранили. А в итоге наши войска потерпели поражение. Крым и Севастополь были потеряны на 2 года. Впрочем, Сталин разобрался в ситуации. Мехлиса понизили в звании. Затем Толбухин стал одним из героев Сталинградской битвы, став командующим 57-й армией Сталинградского фронта, которая обороняла южные подступы к Сталинграду. Учитывая, что вверенные ему войска сошлись в схватке с 4-й немецкой танковой армией, Толбухин первоочередное внимание уделил противотанковой устойчивости. Несмотря на острый недостаток сил и средств, Федор Иванович создавал в глубине сильные резервы, оснащенные противотанковыми средствами, с тем, чтобы не позволить немцам осуществить прорывы. В результате замыслы врага овладеть Сталинградом ударом с юга были сорваны, а с началом общего контрнаступления 57-я армия успешно выполнила задачи по окружению, расчленению и уничтожению группировки противника. Вот что после войны вспоминал о действиях 57-й армии и ее командующем бывший подчиненный Толбухина, генерал-майор Иван Константинович Морозов, командовавший 422-й стрелковой дивизией. 57-я армия без шума, спешки, продуманно и организованно взяла оборонительные и частные наступательные бои и операции. Мы называли ее армией порядка и организованности и любили ее командование за исключительно внимательное и бережливое отношение к людям, к воинам, в каком бы звании они ни были.
Дымилась роща под горой, вместе с ней горел закат, нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много лишь друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
В марте 1943 года Толбухин был назначен командующим войсками Южного, впоследствии 4-го Украинского фронта. Его возвышение как полководца отразилось и в воинском звании. Всего за один 1943 год генерал-майор Толбухин стал генералом армии. Его заслуги были отмечены орденом Суворова первой степени. Первый опыт командования на уровне фронта Федор Иванович получил при подготовке и проведении в июле 1943 года Миусской наступательной операции. Требовалось сковать войска группы армии «Юг» и не допустить переброски резервов в район Курского выступа, где происходили решающие сражения. При благоприятной обстановке ставилась задача во взаимодействии с Юго-Западным фронтом разгромить Донбасскую группировку. Хотя основная задача была успешно решена, напор противника на Курском направлении удалось ослабить. Большого удовлетворения командующий не испытывал. Дело в том, что захваченный в первый же день наступления плацдарм на западном берегу Миуса удержать все же не удалось. Гитлеровское командование сумело быстро перебросить из-под Харькова крупные силы. Толбухин постарался извлечь урок из случившегося. Правильно сделанные выводы сказались уже при осуществлении в августе 1943 года Донбасской наступательной операции. Умелое маневрирование силами и средствами, постоянное навязывание своей воли командованию вновь сформированной 6-й немецкой армии, нанесение неожиданных для противника ударов позволили погнать врага к реке Молочная и освободить Донецк. Чтобы не дать противнику закрепиться на Молочной, Толбухин по требованию Ставки 26 сентября начал Мелитопольскую операцию. Генерал армии Федор Иванович Толбухин просил у верховного главнокомандующего хоть небольшую передышку для войск, но Сталин не желал и слушать командующего фронтом. Он категорично требовал взять Мелитополь, откуда был прямой выход на Крым. Однако после безуспешных атак наступление захлебнулось. Измотанные в боях на Донбассе советские части понесли большие потери. Федор Иванович все же настоял на оперативной паузе и тщательно проанализировал обстановку. По сведениям разведки, немцы скрытно перебросили войска с южного фланга на северный, где ожидалось наступление. Командующий фронтом тут же перегруппировал свои силы в противоположном направлении и нанес массированный удар по ослабленной группировке врага. Противник оборонялся очень упорно, затрудняя продвижение наших войск на основном направлении. Тогда генерал Толбухин превратил резервное направление в основное и достиг успеха. После напряженных боев 23 октября 1943 года войска 4-го Украинского фронта овладели Мелитополем. После этого решением Ставки 4-й Украинский фронт переключается на Крымское направление. Весь свой талант, все свои силы вложил полководец в подготовку битвы за Тавриду, где оборонялись 17-я полевая армия фашистской Германии и румынские дивизии. Командовал группировкой противника генерал-полковник Эрвин Йенике, имеющий опыт службы в инженерных войсках и очень хорошо разбиравшийся в фортификации. Получив приказ Гитлера во что бы то ни стало удержать Крым, Йенике прежде всего обратил внимание на Перекопский, или как его еще называют, Турецкий вал, уже несколько веков защищавший ворота полуострова. Но все же был в образовании гитлеровского генерала существенный пробел. Скорее всего, он пренебрег опытом гражданской войны в России и не знал, что удар в тыл перекопским позициям с обходом через Севажский залив, хотя и чрезвычайно сложен, но возможен. Генерал Федор Иванович Толбухин, хорошо изучивший Перекопско-Чангарскую операцию 1920 года, решил использовать опыт гражданской войны армии Михаила Фрунзе и ударить в самом неудобном, а значит самом неожиданном месте, через залив Севаж, что на западе Азовского моря. Любопытный факт. Проводником стал тот же самый крестьянин-рыбак из деревни Строгановка, Иван Иванович Оленчук. Старик повторил свой подвиг. Наступление 51-й армии с Севашского плацдарма оказалось неожиданным для врага, ожидавшего основной удар со стороны Перекопа. В течение 2 суток оборона противника была прорвана, и соединения 51-й армии вышли во фланг его перекопской группировки. Тем временем 2-я гвардейская армия взяла Армянск, командующий фронтом ввел в сражение 19-й танковый корпус, находившийся во втором эшелоне, и овладел Джанкоем. Поскольку с Керченского полуострова успешно наступала отдельная приморская армия генерала Андрея Ивановича Еременко, то гитлеровское командование под угрозой окружения начало отвод войск. Для срыва организованного отхода противника и овладения сходу Симферополем, а затем и Севастополем, Толбухин создал мощную подвижную группу в составе 19-го танкового корпуса и стрелковой дивизии, посаженной на автотранспорт. Группировка врага была разгромлена, и Крым к 12 мая 1944 года полностью освобожден.
Эх, дороги! Пыли да туман, а вода тревоги, да степной бурьян. Знать не можешь доли твоей, может, крылья сложишь посреди степи. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Дороги, пыль да туман, а вода тревоги, во степной бурь.
В мае 1944 года Толбухин встал во главе 3-го Украинского фронта. Веренные ему войска во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии осуществили Яско-Кишиневскую наступательную операцию. Многие военные историки считают эту операцию наиболее яркой страницей полководческой деятельности Федора Ивановича. В течение 10 суток с 20 по 29 августа 1944 года войска 3-го и 2-го украинских фронтов разгромили группу армий «Южная Украина», были окружены и полностью уничтожены 18 немецко-фашистских дивизий. Вермахт потерял 135 тысяч убитыми и ранеными, 200 тысяч пленными. И главное, была освобождена Молдавия, из войны на стороне Германии выведены Румыния и Болгария. Они повернули оружие против ставшего теперь общим врагом гитлеровского фашизма. Наградой Толбухину за мастерское осуществление Яско-Кишиневской операции, а также освобождение Болгарии, стали погоны маршала Советского Союза. Указ от 12 сентября 1944 года. 28 сентября 3-й Украинский фронт во взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии и при участии войск Отечественного фронта Болгарии приступил к проведению Белградской операции. После освобождения столицы Югославии войска фронта были перегруппированы в район южнее Будапешта и 20 декабря включились в проведение Будапештской операции. Наступление войск Федора Ивановича Толбухина привело к окружению противника в районе венгерской столицы, которая была взята 13 февраля 1945 года. Пытаясь задержать наступление советских войск на Вену, немецкое командование 6 марта в районе озера Балатон предприняло свое последнее в войне крупное контрнаступление. В ходе 9-дневной Балатонской оборонительной операции войска 3-го Украинского фронта не только отразили удары фашистов, но и сумели сохранить силы для возобновления наступления. 16 марта они двинулись вперед и, взаимодействуя со 2-м Украинским фронтом, овладели западными районами Венгрии, а 13 апреля освободили Вену. День Победы войска 3-го Украинского фронта встретили в предгорьях Альп, куда они вышли в результате Градско-Амштеттенской наступательной операции. Освобождая европейские столицы, маршал еще более тщательно планировал операции, чтобы сохранить не только бойцов, но и города. По его приказу при освобождении Вены этот город зачистили от немецких сил с минимальными разрушениями. Были спасены главные достопримечательности музыкальной столицы мира – собор Святого Стефана и Хофбургский замок. Это, по мнению маршала, было необходимо, чтобы советскую армию в Европе запомнили как армию-освободительницу.
Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие, где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, а за ней река Дунай.
Впереди страна Болгария, а за ней река Дунай.
Пройдено по земле и по воде, но советской нашей родины не забыли мы нигде.
Но советской нашей родины не забыли мы нигде.
И по звездам и балканскими вспоминаем неспроста. Ярославские, рязанские, да смоленские места.
Ярославские, рязанские, да смоленские места.
26 апреля 1945 года Федор Иванович Толбухин был награжден орденом Победа за умелое выполнение заданий Верховного Главнокомандования и руководство масштабными боевыми операциями, которые привели к значительным успехам в разгроме немецко-фашистских войск. Среди других его наград – два ордена Ленина, два ордена Суворова первой степени, орден Кутузова первой степени, три ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды. Также он стал обладателем уникальной коллекции орденов тех стран, в освобождении которых ключевую роль сыграли вверенные ему войска – Болгарии, Югославии, Венгрии. 7 мая 1965 года посмертно Федору Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Член военного совета 57-й армии генерал-лейтенант Никита Егорович Субботин вспоминал: как военачальник, Федор Иванович имел две характерные для него особенности. Он, как никто, берег личный состав армии фронта, всегда стремился добыть победу малой кровью. И второе, он обладал исключительной работоспособностью. В периоды напряженных операций по трое-пять раз в суток не отрывался от карты и телефонов, лишая себя даже короткого отдыха. Личного для него не существовало, он горел на работе. Отдавал себя делу без остатка.
Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай, народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл над солдат. Помнит Вена, помнят Алипы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. И приветствие в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда.
После окончания Великой Отечественной войны Федор Иванович Толбухин командовал Южной группой войск, выезжал в Бухарест и Софию для участия в заседаниях Союзной контрольной комиссии, посещал войска, руководил военно-теоретической подготовкой офицеров и генералов своего штаба, командующих армиями и их штабов, занимался вопросами быта и материального обеспечения. В январе 1947 года он был назначен командующим войсками Закавказского военного округа. История личной жизни маршала Толбухина не изобилует подробностями. Известно, что в брак он вступал дважды, впервые в 1919 году по настоянию матери со своей односельчанкой. Через год супруги Федор Иванович и Екатерина Ивановна развелись. В этом браке была рождена единственная дочь Толбухина, Татьяна Федоровна. Бывшую семью маршал не оставлял, регулярно отправлял дочери посылки. Второй брак был заключен в 1923 году в Новгороде. Супругой Толбухина стала женщина из рода дворян Бобылевых. В этом браке у Тамары Евгеньевны и Федора Ивановича родился сын, впоследствии умерший в детском возрасте. Многие биографы связывают личную историю маршала Толбухина еще с одной знаменитой персоной – Фаиной Георгиевной Раневской. С Федором Ивановичем они познакомились в 1947 году в Тбилиси, где он руководил военным округом. Взаимная симпатия двух взрослых людей оказалась приятным дополнением к новым порядкам мирного времени. Толбухин и Раневская много времени проводили вместе в Тбилиси, а по ее возвращению в Москву уже маршал наносил визиты своей приятельнице. Известно, что общение они продолжали до самой смерти Толбухина. Многократные контузии и ранения, отягощенные хроническим сахарным диабетом, давали о себе знать. Он прожил после войны всего 4 года, мужественно борясь с тяжелой болезнью. Федора Ивановича не стало 17 октября 1949 года. «Никогда не забуду», — с чувством писал маршал Василевский, «как Федор, лежа на больничной койке, буквально за несколько минут до своей кончины уверял, что завтра он выйдет на работу». За годы войны Москва 36 раз салютовала войскам, которыми командовал Федор Иванович Толбухин в честь одержанных ими побед. 19 октября 1949 года такой салют прозвучал вновь, но был он траурным. Страна и армия прощались с безвременно скончавшимся полководцем. После войны это была первая и столь ощутимая потеря в маршальском корпусе советских вооруженных сил. Федор Иванович Толбухин похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. Памятники Толбухину установлены в городах Москва, Донецк, Ярославль, Тутаев, в селах Толбухина и Андроники Ярославской области. Памятная доска установлена в городе Петрозаводск, на улице, названной в честь маршала. В селе Толбухина функционирует мемориальный музей маршала. Известный поэт Борис Абрамович Слуцкий, служивший под командованием Федора Ивановича Толбухина в составе 57-й армии, так описал полководца. «Водительство полков не ремеслом, — считал Толбухин, — а наукой точной. Смысл западный со сметкою восточной спаяв, он брал умением, не числом. Жалел солдат, и нам велел беречь, искал умы и брезгал крикунами, и умную, начальственную речь раскидывал, как невод перед нами. В чинах, в болезнях, в ранах и в летах, с веселой челкой над лбом угрюмым, он долго думал, 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 покуда не прикажет делать так. Любил порядок, не любил аврал, считал недоработкой смерть и раны, а все столицы, что прикажут, брал, освобождал все, что прикажут, страны». Конец записи. Запись произведена в Красноярской краевой специальной библиотеке Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в октябре 2024 года. Составитель сценария Константин Кивачук, звукорежиссер Александр Румянцев. Текст читает Дмитрий Васинович. В записи прозвучали фрагменты песен «День Победы», «Боже, царя храни», «Варшавянка», «Священная война», «На безымянной высоте», «Эх, дороги», «Под звездами балканскими», «Майский вальс», «Несокрушимая и легендарная», «Да здравствует наша держава», а также стихи советского поэта Бориса Слуцкого.